Глава 1. Старик умер в 4:17 утра. Из-за того, что Павел Сомов решил утром. Не по медицинским документам, конечно. По медицинским документам старик умер от острой сердечной недостаточности. На фоне общего износа организма, возраста, давления, сахара, плохих сосудов, дешевой колбасы, которую он ел последние 40 лет, и той особой русской привычки не ходить к врачу, пока внутри не начнет отваливаться что-то важное. По документам все было красиво, кругло и безопасно. Организм отказал. Сердце не выдержало. Давление упало. Реанимационные мероприятия результата не дали. Время смерти 04:17. Подпись врача П.А. Сомов. Человеческая версия была короче и грязнее. Старик 3 раза просил позвонить дочери. А Павел 3 раза сказал ему подождать до утра. В ту ночь больница пахла мокрой шерстью, хлоркой и чужим страхом. На улице шел мартовский дождь, такой мелкий и занудный, будто кто-то наверху не плакал, а просто плохо закрыл кран. В приемном покое орали двое пьяных. Одна женщина в пуховике цвета тухлой сирени требовала кардиолога для мужа, потому что он не такой, как все, у него бизнес. Ребенок с температурой лежал на руках у отца и смотрел в потолок с выражением старика, который уже понял, что взрослые – это люди, умеющие громко волноваться и плохо помогать. В коридоре у автомата с кофе сидел охранник Борисыч. Ел бутерброд с вареной колбасой, так будто уничтожал улику. Автомат внутри хрипел, мигал красной лампочкой и выдавал напиток, который на стаканчике назывался капучино, а в реальности был горячей водой, пережившей плохой развод с молоком. Павел Сомов шел по коридору быстрым врачебным шагом человека, который давно научился не смотреть по сторонам. В больнице это было полезное умение. Посмотришь, и все, ты уже не врач, ты свидетель. А свидетелем быть тяжелее. Врачу можно подписать карту, назначить капельницу, сказать: наблюдаем, ждем анализы, динамика отрицательная. И спрятаться за язык, который придумали специально, чтобы живые люди звучали как неисправные приборы. Свидетель видит тапки под кроватью, седой волос на подушке, скомканную записку в кармане халата, руку старухи, которая гладит простыню так, будто это лицо мужа. Павел свидетельствовать устал. Он свидетельствовал 15 лет, а потом однажды обнаружил, что внутри него, где раньше что-то дергалось, болело и сопротивлялось, теперь стоит белый шкаф с папками. Ему было 41, но в зеркале ординаторской он выглядел как человек, которого забыли выключить после длинного дежурства. Лицо серое, под глазами тени, щетина росла с оскорбительной скоростью, будто единственная живая часть организма решила захватить власть. Волосы на висках тронула седина, шея болела от вечного наклона над историями болезни, спина ныла, в груди иногда появлялось неприятное ощущение, похожее не на боль, а на маленькую злую рыбку, которая билась внутри и искала выход. Павел знал, что надо бы провериться. Павел знал, что надо бы спать. Павел знал, что надо бы меньше кофе, меньше злости, меньше этой привычки отвечать людям так, будто они мешают ему делать важную работу. Хотя важной работой были именно они. Павел много чего знал. Знание вообще ничего не меняет, если человек использует его как мебель. Старик лежал в 6-й палате у окна. Фамилия у него была Селиванов. Имя Григорий Матвеевич, возраст 82, Диагноз длинный, как очередь в регистратуру, характер скверный, но не по-настоящему злой. Он был из тех стариков, которые разговаривают с врачами, как с сантехниками, подозрительно, сердито и с убеждением, что те обязательно либо обманут, либо недокрутят. На тумбочке у него стояла стеклянная банка с водой, лежал пакетик сушек, маленькая иконка Николая Чудотворца и кнопочный телефон, обмотанный изолентой. Телефон выглядел так, будто пережил Советский Союз, 90-е, две пенсионные реформы и падение с табуретки, но все еще работал из упрямства. «Доктор!» – позвал старик, когда Павел проходил мимо палаты. Голос у него был сухой, бумажный. Так шуршат старые квитанции в ящике, которые никто не выбрасывает, потому что вдруг пригодятся. «Доктор, зайдите на минутку!» Павел уже сделал вид, что не услышал. Это тоже было врачебное умение. Не услышать ровно настолько, чтобы потом самому себе поверить. Но старик позвал снова. И сосед по палате, толстый мужчина с забинтованной ногой, высунул голову из-под одеяла и сказал: «Палыч, отстаньте вы от человека. Видите, носится. У них тут людей больше, чем тараканов в общаге». «Я не Палыч», — сказал старик. «Я Матвеич». «Да какая разница?» — буркнул сосед. «Тут все через неделю становятся или Палычами, или Николаевнами». Павел остановился у двери. Он не вошел сразу, постоял на пороге, как человек, который надеется, что проблема сама передумает быть проблемой. «Что у вас?»
«Дочке позвонить надо».
Павел посмотрел на телефон. «Звоните».
«Не получается. Кнопки мелкие, номер сбился. Вы мне наберите, я поговорю».
«Сейчас ночь».
«Я знаю, что ночь. Я не совсем дурак».
«Значит, утром позвоните». Старик сжал губы. На секунду стал похож на школьника, которого несправедливо отчитали при всем классе. Но он решил не плакать, потому что мальчики не плачут, а старики тем более.
«Мне сейчас надо».
Павел устало провел рукой по лицу. Где-то в конце коридора опять закричала женщина в сиреневом пуховике. В ординаторской ждали карты. В приемном покое привезли кого-то с подозрением на инсульт. У интерна дрожали руки после первой тяжелой смены, и он уже дважды перепутал дозировку. Слава богу, на бумаге. На телефоне у Павла висело сообщение от Ольги, бывшей жены. «Ты завтра заберешь вещи, или мне их вынести к консьержу?» Он не ответил. Вообще, в последнее время много не отвечал. Жизнь превратилась в коридор, где все двери открывались одновременно, а он шел посередине и делал вид, что умеет выбирать. «Григорий Матвеевич», — сказал Павел тем мягким голосом, которым врачи говорят, когда внутри уже раздражены. «Сейчас половина второго ночи. Дочь спит, вы ее разбудите. Она перепугается, приедет сюда, устроит панику. Утром спокойно позвоните».
«Она не спит».
«Почему?»
«Она, когда тревожится, не спит».
Павел усмехнулся не зло, но слишком коротко. «Ну так не тревожьте ее». Старик посмотрел на него внимательно. Не обиженно даже. Удивленно, как будто Павел сказал что-то не грубое, а просто невозможное. Как если бы врач вдруг предложил больному оставить сердце на тумбочке и сходить без него в туалет.
«Ой, молодой еще», — сказал он.
Павел не выдержал и почти рассмеялся. «Спасибо. Мне сегодня как раз не хватало комплиментов».
«Молодой», — повторил старик. «Поэтому думаете, что утро всегда будет».
Вот это Павлу не понравилось. Не сама фраза, а то, что она встала между ними и не собиралась уходить. В больнице вообще было слишком много фраз, которые произносили случайные люди в старых пижамах, а потом они жили в голове дольше, чем результаты анализов. Павел не любил такие фразы. Они мешали работать.
«Утром, Григорий Матвеевич».
«Доктор».
«Утром». У лифта стоял новый санитар. Павел сначала заметил не лицо, а обувь. Странная обувь для санитара. Старые темные ботинки, начищенные плохо, но упрямо. Халат на нем сидел чужим образом. Будто его выдавали не человеку, а старому шкафу, который внезапно устроился работать. Под халатом виднелся растянутый серый свитер. Мужчине было лет 60. Может, больше, может, меньше. С такими лицами возраст не угадывается, потому что они выглядят не старыми, а бывшими во многих местах. Волосы седые, жесткие, зачесаны назад пальцами. Нос крупный, щеки впалые. Глаза светлые, насмешливые и усталые так, будто их владелец видел не только эту больницу, но и все предыдущие попытки человечества построить что-нибудь приличное. Он держал в руках ведро и швабру, стоял у лифта и смотрел на Павла с таким спокойствием, как будто ждал именно его, а не грузовой лифт.
«Вы кто?» – спросил Павел.
«Семен». «Я не имя спрашиваю, вы откуда?»
«С третьего этажа спустился».
«Я спрашиваю, кто вас сюда поставил?»
«Жизнь», – сказал санитар. «Но если вам для отчета, то Анна Викторовна, заведующая, сказала: Семен, иди мой полы, пока все тут не утонули в собственной важности. Хорошая женщина. Кричит, правда, как архангел, на ставке полторы».
Павел уставился на него. В другую ночь он, может быть, даже оценил бы фразу, в эту нет.
«Документы у вас есть?»
«Были. Потом люди придумали электронный документооборот, и я понял, что бумага была вершиной цивилизации».
«Слушайте, Семен». Павел почувствовал, как раздражение со старика переползает на нового санитара, удобного, живого, стоящего в коридоре с ведром. «У нас тут больница, а не кружок философии при Доме культуры. Вы новый? Работайте тихо. Если что-то непонятно, спросите старшую медсестру».
«Я уже спросил».
«И что?»
«Она сказала, не мешайте врачам, а вы стоите, мешаете мне возле лифта».
Семен сказал это без хамства, даже добродушно. Но Павлу захотелось отобрать у него швабру и вручить ему инструкцию по поведению в лечебном учреждении, желательно тяжелую в твердом переплете. Лифт приехал с таким звуком, будто внутри умер трактор. Двери открылись. На каталке лежала женщина из приемного покоя, та самая, чей муж был не такой, как все, у него бизнес. Муж теперь шел рядом бледный, с кислородной маской и выражением человека, который впервые заподозрил, что бизнес не договорился с его сердцем. Женщина в сиреневом пуховике семенила рядом и говорила Павлу:
«Доктор, вы только посмотрите нормально. Он у меня очень важный человек, очень. Ему нельзя, вы понимаете? У него завтра встреча, у него люди, у него предприятие».
«В реанимацию», — коротко сказал Павел медбрату. «Быстро».
Мужчина на каталке вдруг повернул голову к жене и прохрипел через маску:
«Свет, замолчи».
Женщина осеклась. В этих двух словах было больше брака, чем в любом свидетельстве. Павел увидел, как у нее задрожали губы. Она все еще была смешная в своем пуховике и с сумкой, набитой документами, таблетками, зарядками, какими-то печеньями, потому что родственники всегда приезжают в больницу так, будто собираются пережить осаду. Но теперь она стала просто женщиной, у которой на каталке везли человека, с которым она ругалась 20 лет и без которого не знала, куда деть руки. Семен придержал дверь лифта. «Видите, доктор?» – сказал он тихо, когда каталка въехала внутрь. «Человеку понадобилось сердце, чтобы жена наконец помолчала. «Вы вообще фильтруете, что говорите?»
«Иногда. Сегодня экономлю фильтр».
Павел хотел ответить, но лифт закрылся, и коридор опять втянул его в себя. До 4 утра время размазалось. Он осматривал, назначал, подписывал, ругался, объяснял, 2 раза пил кофе, 1 раз вылил его в раковину, потому что даже его усталость отказалась это принимать. Интерн Леша стоял в ординаторской с глазами побитой собаки и спрашивал, можно ли ему 5 минут посидеть. Павел сказал, сидеть будешь на пенсии. Потом через минуту сам же бросил ему, ладно, сядь. Только не умирай здесь для красоты. У нас и так план перевыполнен.
В 3:30 Селиванов снова позвал.
Павел вошел в палату уже с готовым раздражением. Старик сидел так же, только дышал тяжелее. Сосед с забинтованной ногой храпел, разинув рот, как старая форточка. За окном дождь стек по стеклу кривыми дорожками, а свет фонаря делал их похожими на трещины.
«Что?» «Доктор», — сказал старик, — «позвоните, а?»
На этот раз он не требовал, просил. В просьбе старого человека есть неприятная физика. Она не давит громкостью, она просачивается. Павел посмотрел на телефон на тумбочке. Старый кнопочный кирпич. Можно было взять, набрать номер, дать старику поговорить. Это заняло бы 2 минуты, может, 5. Может, дочь не ответила бы, может, ответила бы и начала плакать. Может, приехала бы, может, устроила бы скандал. Может, потом сказала бы спасибо. Может, ничего бы не изменило. В больнице огромное количество «может», и каждая стоит у тебя на пути, как родственник в дверях реанимации.
«Григорий Матвеевич, у вас показатели сейчас более-менее, вам надо отдыхать».
Старик смотрел не на него, а на телефон.
«Она у меня одна».
Павел молчал.
«Не хорошая, не плохая, обычная. Характер мой взяла дурочка, гордая. Если бы умная была, в мать бы пошла. Мать у нас была мягкая. Такая мягкая, что ее жизнь вся как тесто. Продавила. А это нет. Это зубами. Мы с ней поругались перед моей госпитализацией из-за ерунды. Она мне суп принесла. Я сказал, что суп пустой. Представляете? Человек суп принес, а я ему пустой. Как будто я ресторанный критик в трусах с вытянутой резинкой».
Павел неожиданно представил эту сцену. Маленькая кухня, кастрюля, дочь в куртке, старик в майке. Суп, обида, пар от тарелки. Вся человеческая жизнь держится на таких идиотских супах. Не на великих предательствах, не на громких катастрофах, а на фразе, сказанной в кухне. Когда человек устал, испугался, почувствовал себя ненужным и ударил по тому, кто стоял ближе всех.
«Утром помиритесь».
Старик улыбнулся очень слабо.
«Вы добрый доктор. Просто прячьте плохо».
Павел почувствовал, как внутри что-то кольнуло. Он мог бы в этот момент взять телефон. Правда, мог бы. Потом он много раз возвращался к этой секунде, как возвращаются языком к больному зубу. Никакой трагической музыки, никакого знака с неба, никакой лампы, которая бы заморгала, никакого призрака в углу. Просто тумбочка, телефон, старик, врач. 2 минуты. Иногда судьба выглядит не как развилка в горах, а как кнопочный телефон, который ты не взял в руку. Но в коридоре кто-то крикнул: «Доктор!» Потом еще раз, потом быстрее: «Доктор, там плохо!»
Павел резко повернулся.
«Я зайду позже».
«Когда?»
«Скоро».
Он вышел.
Скоро не наступило. В 3:40 привезли женщину с отеком легких. В 3:50 у бизнесмена из реанимации Началась аритмия, и жена в сиреневом пуховике стояла под дверью, вцепившись в сумочку, как спасательный круг. В 4.05 интерн Леша уронил лоток с инструментами и выругался так честно и детски, что даже медсестра Надя не стала его воспитывать. В 4.10 Павел подписывал назначение, когда из шестой палаты раздался странный звук. Ни крик, ни стон. Как будто кто-то внутри старика тихо оборвал веревку. Он вбежал туда и сразу понял.